20 ноября, 86 год, четверг. Второе занятие факультатива по проблеме социально-психологической проблемы образа жизни. Итак, товарищи, продолжаем наш факультатив по социально-психологическим проблемам образа жизни. В прошлый раз наша вводная беседа была посвящена рассмотрению круга противоречий, в котором находится каждый из нас. И главное, что из того, что в прошлый раз мы говорили, я хочу просто еще раз напомнить о том, что во всех направлениях нашей жизнедеятельности, проявления активности, во всех сферах деятельности личной, групповой, коллективной, общества, в целом в развитии человечества, существует непрерывная цепь различных противоречий. То есть то общее понимание диалектических закономерностей, которые каждый из нас прекрасно знает, что всякое явление в природе, в обществе, в мышлении или в сознании людей развивается только в единстве и борьбе противоположностей, что неизбежно порождает в человеческом обществе противоречия. Но вот знание этой общей диалектической закономерности все-таки не дает каждому из нас понять их объективную сущность нашей жизни. И не только на уровне чисто эмпирическом, то есть чисто жизненном, но даже на уровне теоретическом. Так, например, существуют психологи, я могу прямо назвать, кандидат психологических наук, руководитель московского клуба «Маленький принц», ставящий задачу формирование бесконфликтных человеческих отношений. Причем эта его позиция опубликована была в журнале, психологическом журнале, где он пытается, собственно говоря, и теоретически обосновывать такую позицию. Она антинаучна по самой своей сущности. Потому что представить бесконфликтные отношения – это чистейшая утопия. А тем более стремиться к ним – это значит постоянно попадать в замкнутый круг. Мы действительно можем разрешить конфликт, но избавиться от конфликта, устраниться от них невозможно. И поэтому научно обоснованная позиция заключается не в том, чтобы нам избегать конфликтов, хотя, к сожалению, и это мы будем рассматривать более подробно, одна из самых ранних форм реакции на конфликтную ситуацию, возникающая буквально в раннем детстве, а у многих сохраняющихся и на всю жизнь, является так называемая эгрессия, то есть уход от противоречия, уход от конфликта. Но агрессивное поведение ведет к еще более сложным конфликтам. Потому что уйти от противоречий невозможно. Можно только усугублять или делать противоречия, от которых мы уходим, все более сложным, обуславливающим конфликтность на низких уровнях нашего жизненного поведения, нашей жизни и ведущих, в общем, нас к трагедии. Мы говорили в прошлый раз о том, что в отличие от объективных закономерностей развития неживой и живой, но не социальной природы, социальные противоречия представляют собой не единый слой объективных, но включают в себя еще и субъективные противоречия. Противоречия, которые возникают как результат нашего отношения к нашим проблемным, конфликтным ситуациям, к тем противоречиям объективным, которые определяют естественные закономерности нашего развития. Эти субъективные противоречия осложняют разрешение объективных противоречий, оказываются сдерживающими, а иногда и чаще всего травмирующими нас, в силу которых мы оказываемся не в состоянии использовать те объективные возможности тех ситуаций, в которых мы оказываемся. Вот поэтому задача, которая ставится нами в том, чтобы овладеть навыками социального поведения, то есть искусство жить, заключается не только в том, чтобы научиться правильно относиться к объективным противоречиям, но и, то есть, не уходить от них. И как мы говорили в прошлый раз, что если бы противоречий не было, если человек попадает в ситуацию, когда его искусственно выключают из противоречий, из трудностей, которые, естественно, возникают перед каждым из нас, то он попадает в гораздо более сложную ситуацию. И, скажем, я уже приводил пример, и я буду часто пользоваться клиническими примерами из области психиатрии. Скажем, в психиатрии существует понятие матери-шизофреника. То есть матери, которая своей гиперопекой, исключением своего ребенка из жизненных трудностей, то есть ограждением от всяких проблем, приводит к тому, что в конечном итоге ребенок становится шизофреником. Но не это является только причиной. Но в силу того, что, скажем, шизофрения сейчас лечится не только биологическими, но и психологическими методами, или можно сказать, только биологическими методами, шизофрению вылечить невозможно. Она должна лечиться психотерапевтически. А часто бывают случаи, но на Западе даже существуют некоторые школы, которые вообще стремятся только психологическими методами лечить то, что не соответствует нашим представлениям. Но действительно, в отдельных случаях достаточно бывает и отдельных психологических методов для того, чтобы преодолеть даже шизофрению. Это вовсе не значит, что, ради бога, не подумайте, что я как-либо выступаю против лекарственных лечений. Просто насколько важен чисто социально-психологический фактор, социальный фактор, даже в таком заболевании, которое носит, знаете, социально-одиозный характер. Это относится, правда, не только к шизофрении, а вообще к психиатрическим заболеваниям, которые имеют свою причину, почему, в отличие от соматических, от телесных заболеваний, социально носят, в общем-то, какой-то дискриминационный характер. Но никто, например, не ругается, ах ты, скажем, инфарктник, или ах ты, гриппозник, а ах ты психопат, ах ты шизофреник. Это носит характер ругательный. Я затронул случайно этот момент. Нужно было бы пояснить, почему это происходит. Но не буду сейчас на это отвлекаться подробно. По крайней мере, только завершу, что вообще история психических заболеваний отличается от соматических. И исторически складывалось так, что до научно-медицинского этапа психические заболевания рассматривались в качестве вины человека или Ну, католическая церковь психически больных сжигала на костре, обвиняя в том, что виноваты, что в них вселился дьявол. И, проходя через суд инквизиции, требование отречения от дьявола заканчивалось сжиганием на костре. А в более уже поздний период понятие «сумасшедший» выводило человека как бы из социального общества, да и не только понятие, но и первая форма госпитализации сумасшедших носила характер не лечебный, а фактически отделение людей от общества, и потому получил название «сумасшедший дом», что в настоящее время совершенно не соответствует уже современному периоду развития нашей медицины. И вот, в частности, институт Бехтерева, являющийся главным по проблемам реабилитации в области психиатрии, ставит одной из задач и реабилитации самого психического заболевания. О том, что в обществе изменилось отношение к психическим заболеваниям. Потому что человек, который узнает, что он болен, и попадает в психиатрическую клинику, он иногда от самого сознания заболевания и от самого сознания, что он попал в сумасшедший дом, так часто в жизни понимает, он оказывается более травмирован иногда, чем та болезнь, которая привела его в эту клинику. Но я сейчас коснулся этого вопроса в связи с тем, что попытка уйти от противоречий, если она предпринимается и предпринимается успешно, неминуемо приводит к тем или иным психическим травмам. Не обязательно доходимым до психиатрической клиники, но, по крайней мере, человек оказывается выбитым из жизни, выбитым основанием. По разным формам. Либо он оказывается в ненормальных общениях с людьми и возникает самая противоестественная ситуация одиночества. Что такое в человеческом обществе понятие одиночества? Оно вообще крайне противоречиво, потому что подлинного одиночества не может быть. Если человек, ну, родившийся ребенок вне общества существует, он человеком не становится. То есть мы становимся людьми только в процессе социализации, которая осуществляется через общение с другими людьми. В первую очередь, родители, потом другие формы общения. И поэтому одиноких людей не существует в строгом значении этого понятия. И тем не менее, во всем мире с ростом, как это ни странно, урбанизации, увеличение массы населения, все более растет социальное одиночество. То есть человек, который оказывается одиноким среди людей. И как раз, как я уже сказал, урбанизация, изменяя характер человеческого общения как такового, увеличивает объем одиночества. Сейчас исчезают старые традиционные формы общения, глубоких межличностных контактов, семейного общения. Изменяется характер семьи. Если семья еще в начале века была какой-то целостной социальной ячейкой, формировавшая, ну, личность от рождения и программировавшая все вплоть до супружества, до детей и так далее, то характер семейных контактов все более становится слабым. И характер семейных отношений, уже семья не является производителем всех семейных воспитаний, ну, такое, которое, скажем, было в свое время в деревнях, она уже перестает быть полностью обеспечивающим, включающим в труд, во всю социальную деятельность и так далее. Все больше уходит на общество. И все больше начинают преобладать формы рассеянного общения, социально неорганизованного и неуправляемого. Скажем, в малых населенных пунктах еще в прошлом веке человек идущий по улице, здоровался с каждым встречным. Сейчас мы не только в крупных городах не только не здороваемся, мы просто не смотрим на людей, но мы общаемся. Но это общение, мы заходим, скажем, в транспорт, нас со всех сторон давят, мы настолько тесно в тесном контакте находимся, что нам не пробраться бывает. Но что это за контакты? Мы только иногда поругаемся, что нам на ногу наступили или как-то нетактично себя вели. А что же оставляет в наших отношениях, в нас вот это? И уровень одиночества растет и растет, в частности, невозможность строить своих семейных отношений. Сейчас в Советском Союзе 20 миллионов женщин, которые по своему возрасту должны быть в супружеских отношениях, не решили своих супружеских проблем. И 10 миллионов мужчин. То есть, вы видите, если даже вот эти 10 миллионов мужчин решат свои супружеские проблемы, то все равно проблема одиночества остается неразрешенным для 10 миллионов женщин. Но не только в проблеме решенности супружеских отношений. Катастрофически растут бракоразводные дела. Причем первых лет супружеской жизни. И главным образом тех, кто вступает в брак по любви. Вот браки, формирующиеся по расчетам, оказываются более прочными. В силу каких же отношений? Да, потому что люди не владеют искусством общения, не умеют формировать свои супружеские отношения, не умеют любить. Примеров можно приводить бесконечное количество того, что происходит сейчас в целом в мире. Западные социологи вообще говорят о том, что семья распадается и предвещают вообще исчезновение семьи как социального института. В наших социологических исследованиях обнаруживается пока что в небольшом количестве, но новый тип семьи. Семьи, основанные на глубоких духовных контактах. Тип, который существовал и до социалистического общества в еще более редком плане. Но формируется, ну, то есть мы не можем говорить о распаде семьи, но распад старой семьи, несомненно, происходит. Новое зарождается, но еще имеет очень небольшой масштаб и развитие. То есть вот эта проблема одиночества, противоречивая проблема. Она связана главным образом с неспособностью решать те проблемные, конфликтные жизненные ситуации, в которых мы оказываемся. Мы в прошлый раз обращали внимание на то, что личные проблемы не замыкаются только в личных наших отношениях. Они вплетаются в проблемы коллективных отношений, общественных отношений по всем социальным уровням. От самых простейших социальных объединений до проблем, относящихся ко всему человечеству и ко всей истории развития человеческого общества. То есть мы, в частности, говорили, идеологические противоречия. Идеологические противоречия двух социальных систем. Основного противоречия содержания нашей эпохи, как определено в новой редакции программы Коммунистической партии. Оно касается каждого из нас. Мы говорили, что в идеологической борьбе не существует театра военных действий. нету территории, на которой разворачивались эти идеологические противоречия. И идеологические противоречия относятся не только к нашим противоречиям с теми, кто живет по другую сторону границы. Или... Нет, они проходят в нас, в наших отношениях. Именно в нас. И... Кстати, частично этот вопрос затрагивается в докладе Горбачева на 27-м съезде партии, но он не в такой форме говорит. Он говорит о противоречии в сознании, о старом, которое отстает, оно продолжает действовать, оно не остается и преодолевается гораздо труднее, чем экономические противоречия. В прошлый раз мы рассматривали, в частности, и такие противоречия, которые влияют на нас, противоречия развития нашего социалистического общества, противоречия между отношением веры в коммунизм и знания коммунизма, что, в общем-то, определяет то, что характеризовалось периодом культа личности, и что культ личности исторически, в общем-то, был неизбежным этапом в социально-психологическом развитии общества. Потому что, как мы говорили, представление о коммунизме у неграмотного населения не могло строиться на научной основе, она опиралась только на веру. А вера, сознание, не поднявшееся выше уровня веры, оно верит во что-то. То есть в кумир, в личность, в божество, во что-то. И поэтому отождествление коммунистических идеалов с конкретной личностью было абсолютно закономерным этапом, но противоречащим сущности коммунизма. И как бы это противоречие ни разрешалось, оно, несомненно, наносит и определенную идеологическую травму в развитии общества. В особенности тогда, когда было когда вскрылись противоречия вот этого периода культа личности, достигнутые какие-то там ошибки, когда они вскрываются, они оказывают травмирующее воздействие. Но я последнее, на чем я хочу остановиться, вспоминая нашу прошлую беседу, я столь подробно сейчас напоминаю нашу первую встречу с тем, что подключилась группа людей, которые на ней отсутствуют. Это то, что особенно относится к общественным противоречиям, что вот мы, например, постоянно наблюдаем, причем постоянно на протяжении всей истории нашего общества, не когда-то, буквально с первых дней советской власти, определенный элемент скептицизма. Правда, в первые годы советской власти, как бы период НЭПа, очень остро проявлялось, когда это выражалось, за что боролись. Понимаете, вот человек, прошедший через революцию, через гражданскую войну и вдруг оказывающийся безработным и вынужденным идти работать у НЭПмана, он действительно находился в ситуации, за что боролись? Боролись-то за социалистическое общество, а я иду работать в буржуа. И вообще это было очень такое широко распространенное выражение, характеризовавшее начальный период таких противоречивых отношений. Сейчас это выражается другим понятием, скажем, толкание идей. Хватит толкать идеи, какого-то такого негативизма к идеологическим проблемам, к проблемам коммунистического будущего нашего. Буквально иногда приходится сталкиваться с людьми, интеллектуально, с высшим образованием, которые иногда вот так в беседе спрашивают, а вы что, верите в коммунизм? Понимаете, можно говорить, что я напоминаю пример, который я приводил, о том, что один из ведущих наших академиков, выступая довольно давно, лет 10-15 тому назад, в Академии общественных наук, начал свой доклад, что я не верю в коммунизм. Я ученый. Я знаю коммунизм. Я к нему научно подхожу. Это тогда, когда стал вопрос о том, что надо формировать научное понимание коммунизма. Надо бороться с представлением коммунизма как веры. Но когда задаю вот такой вопрос, а верите ли в коммунизм, здесь с другой точки зрения. Здесь вообще неверие и незнание. Хотя человек с высшим образованием. Вот что же является причиной этого? То, о чем мы в прошлый раз говорили. А то, что в данном случае проявляется то довольно широко еще существующее, малопреодоленное проявление социального эгоцентризма нашего сознания, когда мы ретроспективно видим прошлое и начинаем обвинять. Вот, понимаете, вот скрылось какой-то недостаток. Вот сейчас есть люди, которые после 27-го съезда партии начинают говорить, а что же мы, вот мы сейчас начинаем перестраивать, а что же мы раньше не смотрели? Как мы этого все пропустили? Кто виноват в этом? Здесь упускается очень важный момент, что ошибка, противоречие, особенно в том, где что-то делается впервые, ясной становится ретроспективной. Когда вы вступили в противоречие, вы часто вообще даже не подозреваете о том, что вы находитесь в противоречии. Я хочу напомнить вам маленький фрагмент вот диалектики единства и борьбы противоположностей. На начальном этапе соединения противоположностей преобладает гармония. Собственно говоря, объединение противоположностей возникает как необходимое явление, гармонизирующее, разрешающее какое-то противоречие. Вот разрешается противоречие появлением объединения новых противоположностей. Но эти противоположности находятся в гармонии до известного периода. Наступает момент выявления их противоположности, начинает преобладать над гармонией. Борьба. И вот, как скрыто в ряде философских исследований по проблемам противоречия социалистического общества, довольно широко публиковавшихся в течение последних лет, перед 27-м съездом партии, в частности, что вот многие противоречия нашего социалистического общества, дошедшие до острых конфликтных ситуаций, до тех, которые мы сейчас преодолеваем, произошли потому, что не улавливался тот момент, когда единство переходит в свою противоположность. Если этот момент пропускается, то возникает конфликт. Так же и в любых отношениях, в личных отношениях, в любовных отношениях. Ведь вот пример, который я привел, что наибольшее количество бракоразводных дел происходит у молодых людей, вступивших в брак по любви. Вступают в брак по любви, соединяются в противоположности, в гармонии, представление о полном счастье, о безоблачном существовании, пока вот эта противоположность удовлетворяет друг друга. Но начинается совместная семейная жизнь, возникают проблемы, раскрываются противоположности личностных качеств людей. И что происходит? Разочарование. Я-то думал, она такая, а она вон какая. Я-то думала, он такой, а он вот какой. То есть естественный процесс перехода единства в противоположность не понимается, не осознается, он не подготовлен и переходит в конфликт. Обостряется, и вдруг любимые становятся ненавидящими друг друга. Переходит в совершенно уже противоположность. Это относится ко всем общественным противоречиям, социальным противоречиям, противоречиям общества. Это очень наглядно проанализировано на событиях, проходивших в Польше. Очень характерно проанализировано на более ранних событиях, происходящих в Чехословакии и так далее. Но все это Я сейчас еще раз повторяю, потому что это затрагивает каждого из нас. При этом, в зависимости от того, как в сфере тех личных противоречий, которые связаны с моим личным образом жизни, какова иерархия, какие я разрешаю. Если я не могу разрешить, для меня неразрешимо противоречия, имеющие более высокий уровень, социальный уровень, идеологическое противоречие. Все остальные противоречия еще труднее решаются. Существует даже биологическая, не только социальная закономерность. Ну вот мы будем рассматривать психическое. Можно выделить четыре основные уровня. Физиологический, психологический, социальный и идеологический. Базальным, основным является физиологический. То есть в зависимости от того, как работает мозг, как происходят биохимические, биофизические процессы, обмен веществ и так далее, зависит все следующее. Но самым решающим является высший уровень, идеологический. Вот опять-таки клинический пример. Сталкиваешься с больным, с тяжелым заболеванием органического поражения мозга, который выражается в тяжелых психических нарушениях. Больной кажется неизлечимым и считается так называемым резистентным больным, то есть кажется невозможным. Начинаешь с ним психотерапевтическую работу, и если больной проявляет активность и сам активно стремится, происходит иногда чудеса. Больного, которого собирались отправлять в дом хроников, через несколько лет оказывается совершенно здоровым. Не только здоровым, но интеллектуально развитым, достигшим определенных результатов. А бывает, человек психически как будто бы абсолютно здоров, но у него идеологические противоречия. Я пользуюсь понятием, чем должен сказать, оно поддерживается рядом наших психиатров, идеологопатии. То есть у него конфликт идеологический с нашей действительностью. То, что мы называем диссидентами и так далее. И надо сказать, что вот эти люди часто обращаются в психиатрическую клинику за помощью. Не только у нас в Советском Союзе. Вот хиппи, например, в свое время стали постоянными пациентами психиатрических больниц западных стран. И в Западной Германии было решено попробовать, так как хиппи образ жизни является травмирующим не только для самого хиппи, но и для родителей. То есть, вы представляете ситуацию родителей, тем более состоятельных родителей, привилегированного класса, которые дочь или сын которого валяется на улице или живет в подвале, где ни отцов, ни матерей не разобрать. Вот Лисовский, наверное, знаете, доктор философских наук, он занимается проблемами молодежи и колесил почти по всем западным странам, был в Соединенных Штатах, в Германии, он посещал, в частности, притоны хиппи. И вот он рассказывает, что входишь в это помещение, ни мебели, ничего, валяются на полу, ползают дети, знают только, кто мать этих детей, а отцов установить невозможно, отцовство. То есть, в общем-то, почти животный образ жизни. И, конечно, родители... Для родителей это трагедия, когда их дети занимаются, ведут такой образ жизни. Причем там же и наркомания и прочее, все прелести. Но в Западной Германии решили лечить бифокальной психотерапией. То есть тех хиппи, которые сами обращались в психиатрическую клинику, собрали в группу, начали с ними психотерапевтическую работу, убеждать их отказаться от этого образа жизни. И родители их собрали, с ними начали работу, Вот мы ведем работу лечебную с вашими детьми. Будьте добры, лояльны, отнеситесь к их возвращению в семью. И вот все ведет. Велась работа довольно долго. Ну, это довольно дорого стоило для родителей, для самих детей. Характерно, что эти хиппи, хоть и ведут, которые западные хиппи, он хиппингует, а у него на бляшке жетончик с номером чека в банке. Истинный хиппи – это не человек, который доведен до такого образа жизни, а тот, который выбирает это с идеологических определенных позиций. Так вот, провели эту раздельную психотерапию и, наконец, решающий момент – свели их вместе. Как только свели их вместе, вся вокальная терапия полетела начисто. Дело в том, что разрешить эту проблему в Западной Германии невозможно было, она носит социальный характер. И вот могу сказать, что когда у нас попадается, вот, в частности, из моей практики, был у меня инженер, психически совершенно здоровый, но он около 10 лет обивает психиатрическую клинику из-за того, что он это не диссидент. В полном смысле слова. Он прилично выглядит, у него никаких внешних атрибутов нету, но он просто дрючит на все явления нашей действительности и жить не может. И он непрерывно находится в психиатрической клинике. Должен сказать, что вылечить такого больного можно только тогда, когда его идеологически перевоспитаешь. То есть, я привожу этот пример, потому что на самом... Вот это закономерность, противоречия, если они затрагивают противоречия более высокого уровня, а самым высоким уровнем являются идеологические противоречия, и если человек в них запутался, то и другие противоречия более низкого уровня трудно разрешимы. Нельзя разрешить низкого уровня, не разрешить верхнего. Хотя исходно все зависит, все базируется на физиологии. Она является базой, а эффект зависит от большего. Вот круг тех противоречий, которые характеризуют жизнь каждого из нас. Но этот круг противоречий сейчас мною описан, сегодня я немножечко воспроизвел то, что говорилось в прошлый раз, связан и с характером их разрешения. Разрешение на уровне научном, на уровне философском, на уровне психологическом, на уровне практической деятельности, на уровне наших реальных отношений. Все это тоже взаимосвязано. И мы находимся сейчас на том этапе, когда вообще в мире возникла новая ситуация в плане научном, в плане социальном, в плане идеологическом, когда возникает существует тот момент, когда эти противоречия и комплексы приходят в единство. И без этого единства они практически не разрешены. Следующую часть нашей сегодняшней встречи после небольшого перерыва я посвящу научному осмыслению данного периода. Маленький перерыв.